радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачу. Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Вопросы на радио «Радонеж» по телефону 959-59-39. Повторяю, телефон для ваших вопросов 959-59-39. И первый вопрос, который мы уже получили по почте, это вопрос, чем православная вера отличается от католической и протестантской. Надо сказать прямо, что отличия столь принципиальные, что православие можно назвать самостоятельной религией, ни больше, ни меньше. Настолько принципиальное отличие. Об этой схеме мы как-то говорили, это было, пожалуй, достаточно давно. В православном миропонимании спасение делится как бы на три этапа, три ступени. Первая ступень в деле спасения – это искупление. Искупление. И этой ступени соответствует библейской добродетель – вера. Потому что сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. И этой ступени соответствует социальное положение, описанное в Библии – раб. Когда человек из мира приходит к Богу, он не надеется ни на какую награду, только на Божью милость. Как и рабы, они не получали никакой зарплаты, они надеялись только на милость своих господ. Это являлось их главная награда. И надо сказать, что вот весь протестантский мир, он остановился, застрял вот на этой первой ступени. Дальше они не представляют, что такое спасение именно в таком вот именно всеобщем понимании, как учила Древняя Церковь. Только искупление, только избавление от личных грехов. Для протестантов это и есть спасение. Как я часто говорю, для них спасение – это амнистия от Бога. Амнистия, которая ничего не меняет в природе человека. Если на свободу по амнистии выпускают уголовника, это не значит, что он исправился. Есть вторая ступень в деле спасения. Она называется освящение. Апостол Павел пишет, что воля Божия есть освящение наше. Освящение или воцерковление. И вот этой ступени соответствует библейская добродетель надежда. Человек уже не просто верит, он воцерковляется, он видит, как меняется его жизнь, жизнь его домашних. Он уже опирается на результат своей веры. И этой ступени соответствует социальное положение, описанное в Библии, наемник. То есть он уже не просто раб. Он получает заслуженные милости от Бога. Господь о нем промышляет. И надо сказать, что вот католический мир застрял на второй ступени. Для них спасение – это только воцерковление, это индульгенция из рук церкви со всеми полагающимися штампами и печатями. Такое бюрократическое решение этого серьезного вопроса. И вот третья ступень в деле спасения, она известна только православному богословию. Это обожение. Обожение. И этой ступени соответствует библейская добродетель – любовь. А любовь, как мы знаем, это сущностное свойство Бога. И этой ступени соответствует уже не социальное, а семейственное положение человека перед Богом. Он уже не раб, он уже не наемник, он сын. И только православная вера, она знает вот эту третью ступень, то есть ведет речь о полноте спасения в библейском и святоотеческом понимании. Итак, если для протестанта спасение – это амнистия от Бога, для католика – это индульгенция, полученная из руки папы или другого церковного представителя, то для православного человека спасение – это ходить в обновленной жизни. То есть мы верим в то, что человек может измениться. Но вот эти перемены, они могут произойти только благодаря божественному вмешательству. Но для нас спасение, оно совершается не де юре, как у латинян, а де факту. То есть это не печать, не штамп, поставленный на земле, а благодать, сошедшая с неба и преобразившая человека, чтобы он мог бы ходить в обновленной жизни. То есть мы реально верим в то, что спасение совершается именно де-факто. И когда человек переживает спасение, а это дело всей жизни человека, то он реально меняется. Он реально меняется. И верующие, которые годами посещают православный храм, исповедуются, причащаются, они уже ощущают на себе, насколько глубоки эти перемены. Особенно это заметно в таком вопросе, как грех. Вот если в молодости человек грешит, он грешит, даже не реагирует на грех. Для него это не проблема, если он недостаточно богобоязнен. А вот с годами для верующего человека грех превращается в очень серьезную проблему. Как я вам вот рассказываю, что если я согрешаю, то у меня и сахар повышенный, и давление высокое, и вообще бессонница. То есть даже физически верующий человек ощущает состояние греха. В молодости этого нету. А с годами, когда человек воцерковляется, переживает освящение и то, что мы называем обожение, то уже человек чувствует эту проблему, она для него реальна. Кто-то может спросить, а где в Священном Писании сказано об обожении? В Нагорной проповеди. Помните, Иисус Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный, ни больше, ни меньше». Если бы Христос сказал: будьте совершенны, там, как какой-нибудь библейский персонаж, мы бы знали, какой стороне его жизни можно подражать, где не надо подражать, потому что Библия достаточно откровенно описывает жизнь разных лиц. Но в любом случае, вот состояние святости, то, что, собственно говоря, есть процесс обожения, переживает каждый православный человек. Не надо думать, что святость что-то такое совсем уж далекое от всех нас. Нет, это состояние переживает каждый православный человек после исповеди и причастия. Но, как я поясняю часто, наше отличие от подлинных святых заключается в том, что мы не можем долго сохранять это состояние. Вот мы готовимся к причастию, вычитываемся молитвы, причащаемся, и мы чувствуем состояние святости, ведь святая предлагается святым. Но в отличие от подлинных святых, мы очень быстро все это теряем. Очень быстро. И надо иметь или вырабатывать в себе навык сохранять вот эту благодать. Поэтому не надо спрашивать, как стяжать благодать Духа Святаго. Мы все знаем, как это сделать. Поисповедовался, причастился. Это все понятно. Надо спрашивать у Бога, как сохранять это состояние. Вот когда мы причастились, святая святым дана, и мы чувствуем эту удивительную радость, и, конечно, главный вопрос, как это сохранить. И вот подлинные святые – это были те, которые реально сохраняли это состояние. Даже до 40 лет, как Мария Египетская. Она причастилась, и потом только вот через 40 лет было ее последнее причастие. Но у многих из нас на день даже не хватает вот усердия сохранить вот это состояние святости. И когда Серафим Саровский говорил, стяжайте благодать Духа Святаго, что в этом смысл жизни христианина, это значит и оберегайте эту благодать, сохраняйте эту благодать. Поэтому во многих наставлениях православных для причащающихся говорится, что из уважения к причастию, вот день, в который мы причащаемся, весь день надо проводить все-таки в благоговении. Не так, что из храма выскочил, сразу раз, расслабился. Когда молодые христиане меня спрашивают, а как вот... Понудить себя, чтобы появилось вот это стремление, чтобы появилось сохранять вот это состояние. Вы знаете, я нашел одно пока только решение. Надо говеть 3 дня по-настоящему, вычитывать правила целиком, выстаивать субботнюю вечернюю службу. И когда вы причаститесь, любой человек, он немножко эгоист, у вас возникнет такая мысль, неужели я вот 3 дня готовился, все вычитал, я сейчас пойду и все это потеряю. И у вас появится такая мысль, это надо оберегать. Ведь 3 дня вы шли к этому моменту. И вот если вы действительно добросовестно готовились, все вычитали как положено, поисповедовались как положено, причастились, вот здесь появится у вас страх это потерять. Вам будет жалко и обидно за себя, если вдруг вы это потеряете. Потому что вы употребили усилия. И напротив, те люди, которые не вычитывают правила целиком, которые не говеют 3 дня, как положено, так как они очень, скажем так, не усердно готовятся к причастию, они и не дорожат причастием, потому что такова природа человека, падшего человека. Если что-то он достигает очень легко, он этим просто не дорожит. Поэтому для новоначальных, да и для тех, которые уже долгие годы, скажем так, идут стезею церковной, очень важно целиком все вычитывать, говеть как положено, потому что это реально помогает оценить тот дар, который мы получаем. Итак, обожение – это уподобление Богу. Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. А как совершен Отец Небесный? Вот эта тайна, которая постигается, она не интеллектуально, невозможно интеллектуально постичь. Но когда мы причащаемся этой истины тела и крови Иисуса Христа, ведь Христос есть истина, когда мы вкушаем эту истину, то знаете, что происходит? Происходит преосуществление и самой нашей природы. Смысл жизни христианина через таинство церкви преосуществиться из состояния чада гнева в состояние чада Божия. Вот это и есть обожение преосуществиться, то есть стать новым, или, как апостол Павел пишет, обновленным человеком, чтобы ходить в обновленной жизни. И в православии всегда делается акцент на том, что спасение – это восстановление человека в том достоинстве, в каком он пребывал до грехопадения. И более того, это восстановление должно быть не по образу Адама перстного, который был создан Божьими перстами из глины, а по образу Адама небесного. Слово «Адам» в данном случае означает «человек». И вот Бога-человека Иисус Христос, Он будет в самом себе совершать спасение наше. И спасение в православии – это уподобление Ему, как апостол говорит, мы не знаем, что будем, но знаем, что будем подобны Ему. Вот это очень удивительные такие слова, что мы знаем, что будем подобны Ему. И вот в состояние обожения должна входить не только душа, дух человека, но и само тело. И церковь учит, что и тело также будет участвовать в блаженстве души, что будет оно прославлено светом Божьим, подобно телу Господа Иисуса Христа во время преображения Его на Фаворе. И это вот как раз и есть православное понимание спасения, а не протестантское, не католическое. И оно настолько, вот, если вы обратили на это внимание, отличается от представлений других христианских конфессий, что действительно православие можно назвать какой-то самостоятельной религией, потому что у других вот таких акцентов нет. У нас звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Валентина.
Очень приятно.
Вот у меня вопрос по деяниям апостола, глава 10, в частности, вот когда Петру было сказано «Ешь», да, он говорит: «Господи, я никогда не ел нечистого», да, говорит ли это о том, что в любой конфессии, в общем-то, спасение возможно, дети Божии есть везде, наверное, я так понимаю. И именно в этой главе раскрывалась для меня, вот я, она передо мной, я ее прочитала несколько раз. Правильно я понимаю? Или что-то вы можете сказать рукой?
Вы знаете, вы неправильно понимаете. Там речь идет о том, что апостол Петр должен был пойти в дом язычника. Вот те, которые представляют, что такое иудаизм, они знают, что еврею запрещено входить в дом нееврея. Помните, когда первосвященники, они вели переговоры о казни Иисуса Христа, и их приглашали пройти в дом Пилата, они отказались, потому что им это запрещено. И апостолу Петру было показано видение, в котором он увидел как бы некий плат огромный, спускался сверху, и там наполнен всякими гадами, присмыкающимися. Ему было сказано: «Закали и ешь, закали и ешь». То есть речь шла о том, что он не понимал, как это можно ему пойти в дом язычника, потому что для иудея это осквернение. И здесь Господь вразумляет его через это видение, что настали времена, когда надо идти к язычникам. И можно прийти в дом язычника и там проповедовать. И он же был, апостол Петр, он был ревнитель закона Моисея, он же все строго соблюдал. Но получив вот это повеление от Господа, он отправляется в дом язычника, там проповедует, и происходит чудо нисхождения Духа Святаго на язычников. И когда христиане и Петр это увидели, они поняли, что если Дух Святой на них сошел, то что может помешать им быть крещенными? Ведь обычно бывает наоборот, человека крестят, а потом мир помазывают. Сообщают о миропомазании, ему благодать Духа Святаго. А здесь все произошло наоборот. Петр проповедовал, а Дух Святой сошел на них. И они заговорили даже иными языками, как в день Пятидесятницы с самими апостолами. И это столь поразило Петра и христиан, пришедших с ним. И они поняли, а как можно запретить им креститься, если уже даже Дух Святой на них сошел. Вот такое понимание надо иметь этого текста. А говорить о том, что спасение во всех конфессиях, если вы так рассуждаете, тогда зачем православие? Вот давайте вот так вопрос обозначим. А зачем тогда православие? А если вы любите свою веру, вы должны понять, что православие, спасение понимается как восстановление человека, всецелое восстановление человека в том состоянии, в котором он пребывал до грехопадения, даже более, по образу Христа Небесного. А в других верах вот нету такой полноты понимания спасения. Для баптиста спасение – это чтобы Господь ему простил, что он там когда-то курил, чтобы Господь ему простил, что он когда-то там блудил или что-то еще делал. А для православного спасение – это не просто вот, то, что называется амнистия от Бога. Это именно стяжание благодати Духа Святаго, то есть всецелое такое восстановление, когда сама наша природа, она меняется. И, собственно говоря, в православии спасается святой. Но так как я вам уже сказал, что в состоянии святости мы переживаем в таинствах церкви, то очень важно молиться о христианской кончине, чтобы перед смертью нас напутствовали бы святыми дарами, чтобы мы смогли поисповедоваться, пособороваться и причаститься тело и крови Иисуса Христа. А Достоевский даже рассуждал, хорошо бы и пострадать еще. Достоевский был глубоко православный писатель, и он настаивает на том, что самая страшная смерть – это неожиданная, когда человек не готов, когда он не знает, что он умирает, когда у него нет времени положить начатки покаяния и все сделать как положено, по-православному. У меня вот, когда умирал мой дед, Журавлев Егор Аркадьевич, то он попросил мою бабушку, чтобы она пригласила священника, его соборовали, причащали, исповедовали. И в день смерти он попросил, чтобы ему дали чистую рубаху, все чистое. И даже сказал, чтобы поставили воду греть. А когда моя тетка Валентина зашла в дом, она говорит, что столько воды поставили. А дед говорит, я умру, будете обмывать меня. А она говорит, да брось ты, собрался помирать. И дед взял и ругнулся. Так он потом вот, рот свой держал руками. Что ж ты сделал со мной? Оскоромил и так. Он так переживал, что он подготовился. А вдруг так вот получилось. Это, там, тетка что-то начала спорить. Дочка его, моя тетка. И он просил прощения у моей бабушки, как они жили. И умер. Умер он, как мне было тогда лет 12, по-моему. А бабушка рассказывала, что он вдруг что-то увидел в углу и обрадовался, у него слеза потекла, и он стал как бы вставать навстречу вот тому, что он увидел, какая-то радость такая на лице, и умер и обмяк. Так вот я его увидел, нога была свешена с кровати, он как бы вставал уже. Некоторые говорят, что ангелы Божии приходят за раскаянными душами в виде близких родственников. Чтобы душа не напугалась, то ангел принимает вид там, матери человека умирающего или там, его отца. То есть, кто был дорог ему в жизни, уже отошел в тот мир. Таким образом, вот переход, он менее такой болезненный, менее болезненный. И напротив, если человек грешник, то его душа, она изжинается. То есть она как бы выдирается из тела. А почему душа грешника, она выдирается из тела? А потому что грешник, он привязан ко всему плотскому. Вот для чего существует старость? Старость – это удивительная пора в жизни человека. Дай Бог еще заслужить старость. Старость, она ослабевает вот эти все привязанности плотские. Причем естественным образом. И здесь душа легче выходит. А если эти привязанности сохраняются, то как по-живому выдирается. Как сказано, в эту же ночь душу твою иждену, то есть выдеру ее из тела. Смерть грешника люта. А когда человек подготовился, напутствие имеет святыми дарами, и он пытается именно осознанно войти в тот мир, вот это, конечно, это благодатно. Это то, о чем надо молиться. А вот те, которые не дорожат своей верой, для них там все равно какая конфессия. Сейчас это модно стало. Сейчас стало модно, говорят. Какая разница там? Да мы вот будем все вместе, там, с этими, с католиками, там, с другими всякими. А зачем вместе-то, я не пойму. Да для чего православие-то? Непонятно. Одна раба Божия прислала мне вопрос, что такое лоно Авраамова. И я нашел в прологе такое описание лона Авраамова. «Поставлен я был, — говорит один благочестивый муж, — на неком ровном месте, где все было хорошо, весело и приятно, а в стороне от него было еще лучше, прекрасное место, всей прелести которого словами передать невозможно. Посреди него сидел старец, многочестный, а возле были дети, число которых превосходило число песка морского. Желая узнать, кто этот старец, я спросил о нем сопутствующих мне апостолов Андрея и Иоанна. И они сказали, что это Авраам. А место, где были дети, называется его лоном. Поклонившись величайшему из патриархов, я приведен был своими путеводителями на место, называемое Элеоном, где росло бесчисленное множество деревьев, и под каждым была сень. Тут было также множество людей, и многие были мне известны. Одни из них воспитывались при царском дворе, другие были простыми гражданами, некоторые земледельцами, а иные иноками. Все эти известные мне уже умерли. Когда я хотел расспросить подробно о показанном мне месте, апостолы опередили меня. Ты желаешь знать, что такое этот великий и прекрасный Илион, и все, что ты видишь в нем, знай, что он есть дом Отца Небесного, в котором обителей много. И эти обители на всех распределяются, смотря по благочестию и мере добродетели». Вот такое интересное описание лона Авраамова есть в древнем прологе. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, да? Здравствуйте, большое вам
здравствуйте.
Спасибо. Первое, где вы проводите сейчас лекции и проводите ли их? И второй вопрос такой. Я в субботу была в Третьяковской галерее на лекции древнерусского искусства. Не лекция, а искусствовед водила. И в итоге она сказала, что вот мы, русские, там, ленивые, недружные. И привела слова Достоевского. Без православия русский язык дрянь. Внутри у меня все возмутилось. Вот как надо было отреагировать на эти слова, и что Достоевский как сказал? Вот как на это ответить?
А действительно Достоевский сказал, что без православия русский человек дрянь. А что такое русский человек без православия? Это и есть дрянь. В каком смысле? Это человек, который отрекся от отца, от матери, от деда, от бабки, от прадеда, от прабабки и так далее. Человек, который все предал, от всего отказался, от того, что должно быть дорого каждому человеку, нормальному человеку. И только с православием русский человек, он может реально возродиться, пережить духовное преображение, которое изменит его и весь наш мир. Достоевскому также однажды пришла такая мысль, которую он озвучил следующими словами. Он сказал, что русскому человеку очень легко сделаться атеистом. И он воспринимает атеизм как новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. И также Достоевскому однажды довелось сказать удивительные слова: если православный, то значит русский. Конечно, эти слова не могут там оскорбить греков или болгар, но вот в его миропонимании это неразделимое понятие. И вы знаете, как он относился к латинянам? Прочитайте его повесть о великом инквизиторе. Там очень подробно все описано. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег. Да? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав.
Очень
Отец
приятно.
Олег, объясните, пожалуйста. Вот Божий народ начался с Авраама и его жены Сары. Когда они стал народ множиться, Авраам там буковку прибавили, и Саре буковку прибавили, а Авраам и Сара. Так вот, прожив долго-долго, у Авраама и Сары не было детей. И родила ему египтянка, рабыня, назвали Измаилом. А второго уже родила сама Сара, Исаак был, еврейское имя как будто бы. Исаак женился на Ревеке. Ревека родила, и когда она ждала, говорит: «Ой, Господи, зачем мне такие мучения? Бьются у меня там внутри, и не надо мне никого, она, у нее долго тоже не было детей». А Господь Бог сказал: «Родятся в тебе два великих народа, от одного там князья вот и все». И вот первого назвали Исавом, тоже не еврейское имя, а второго Иаков. И дальше пошла история. И вот вопрос: Исмаил и Исав, чем вызвано, что, конечно, нам не дано предугадать, почему так получилось, но все же, Исмаил и Исав.
Если говорить о первенце Авраама, конечно же, это был Измаил, который был рожден от Агарь. Но Агарь была рабыня Сары, поэтому рожденный от рабыни не мог наследовать Аврааму. И об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам, что рожденный от рабыни не мог наследовать. А Исаак родился от свободной от Сары, поэтому он является законным наследником. Но Измаил, сын Агари, он не был оставлен без Божьего благословения. Господь сказал у источника Бехаил Лай-Рой, что великий народ произойдет от Измаила. И Измаил является родоначальником всех мусульман. Весь арабский мир, он произошел от Измаила. А если говорить про Исафа, вот Исав был рожден законно, он настоящий был первенец, и он должен был наследовать, конечно, Исааку, но его нравственные качества, они не были такие, как у Якова. Причем в Библии сказано, что прежде чем они родились, Бог Иакова возлюбил, а Исафа возненавидел. Представляете, прежде чем они не родились еще, не сделали ни худого, ни доброго, Бог одного возлюбил, другого возненавидел. Почему? Потому что Бог, он сердцеведец, и Богу ведомо все. Ведь у него нет прошлого, будущего, у него всегда настоящее. Он вездесущ не только в пространстве, но и во времени. И вот хотя сам Исаак любил Исафа, и хотел, чтобы он стал патриархом, но Бог все сделал для того, чтобы именно Исав потерял бы свое первородство, а Иаков, человек кроткий, он бы наследовал благословение патриаршие. Про Исафа сказано, что он был человек полей, то есть он постоянно охотился. А вот про Иакова сказано, что он был муж, сидящий в шатрах. И некоторые думают, что это такой маменькин сыночек, как бы, который вот сидел постоянно в шатре рядом с мамой Ревекой, и она его поэтому любила. На самом деле это были шатры учения, потому что они изучали там закон Божий. Кто-то может удивиться, как они могли изучать закон Божий, если Моисей еще должен был родиться и написать пятикнижие. Но в действительности церковь учит, что на уровне священного предания древние очень многое знали из закона Божия. Следовательно, они все это изучали. Если мы смотрим книгу «Бытия», мы видим, что Ной знает, какие животные чистые, какие нет. Авраам знает, что такое десятина. Авель точно знает, как приносить жертву и какую жертву выбирать. Из первородных стада оттука их лучшее из лучшего. И как приносить жертву. И вот, конечно же, все это изучалось, это передавалось от отца к сыну. И, значит, то, что у нас переведено как «муж, сидящий в шатре», на самом деле это, по-моему, там слово «бейт», «дом», которое может означать и «дом учебы», то есть место, где люди сидели и изучали закон Божий, потому что это же передавалось из уст в уста, от отца к сыну. И вот Исав, он где-то там бегал, где-то там болтался, его интересовали совсем другие вещи. А Яков, он изучал именно Божий закон, и характер его был по сердцу Бога. Поэтому Господь одного отверг, а другого избрал. А почему Бог это делает, это, вот одного принимает, другого отвергает, это уже тайна Божия, потому что Господь все-таки знает, как бы себя реализовал тот или иной человек. Тем более известно, что Исав однажды голодный пришел домой и увидел, что Яков готовит чечевичную похлебку. И он говорит: «Дай мне этого красного, красного». А Яков ему говорит: «Ну первородство отдашь, что ли, за это?» Там все-таки вопросительно было, как бы спрошено. Как мне представляется. А тут говорит: «Да, что мне от этого первородства? Дай поесть». И тогда вот Иаков понял, если человек совершенно не дорожит первородством, какой же из него патриарх может получиться, если он не дорожит первородством веры и готов за чечевичную похлебку, как некоторые у нас сейчас, за гуманитарную помощь готовы там в какую хочешь религию перейти. Так что не все так просто. Внимательнее читайте Писание, и вы увидите ответы на те вопросы, которые вас волнуют. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Наталья. Благодарим вас за то, что вы так внимательны к нам и с таким сердцем любовью разъясняете, не раздражаетесь. Мы молимся за вас. Отец Олег, скажите, пожалуйста, я, конечно, может быть, ну, не знаю даже, но есть такой вопрос у меня. Вот когда Спаситель пришел на землю, то иудеи получились в состоянии, что в Бога Отца-то они верят. Они же верят в Бога Отца, да? Христа не приняли, но они же продолжают верить в того же Бога Отца, который у нас присутствует, и еще на совет к нечестивым. Что значит не ходить? Вот нельзя было иудеям входить в дома язычников, а нам можно, или потому что нельзя соблюсти? У нас же и совместные уже советы, и Всемирный совет церквей. Как к этому относиться, ввиду паники, которая все время?
Ну, я отвечу так на ваши вопросы. По поводу того, какой Бог у иудеев. Помните, когда был жив патриарх Алексей II, он был в Америке и выступал там перед представителями разных религий, в том числе там были иудеи. И он сказал, что ваш Бог – наш Бог, ваши пророки – наши пророки. И тогда такой шум был поднят очень большой. Но на самом деле никто почему-то не заметил, что он процитировал просто слова Иустина Мученика, которые произнесены в его диспуте с Иудеем Трифоном. Иустин – философ или Иустин Мученик. Это древнейший христианский святой, апологет, который, беседуя с Иудеем Трифоном, сказал, что ваш Бог – наш Бог, ваши пророки – наши пророки. И почему-то тогда на патриарха все обиделись, хотя это просто была почти прямая цитата из святого Иустина Мученика, Иустина Философа. Кстати, Серафим Саровский в беседах с Мотовиловым, он говорил, что ощущение Бога некое богопознание, вот так почти дословно говорю, некое богопознание сохраняется у иудеев. Некое богопознание сохраняется. Потому что там, где было не пусто, а все-таки что-то было, вот так все легко разбросать все это, потерять, это достаточно сложно. Поэтому вопрос с евреями, он очень сложный вопрос. Ведь ни об одном народе не сказано, что они одновременно и враги ради Евангелия, и возлюбленные Божьи ради отцов. Поэтому если кто-то скажет о еврейском народе, что они враги, он не сказал всего. Сказал, что они враги, скажи, что и возлюбленные. А если кто-то скажет, что они возлюбленные, он не сказал всего. Сказал, что возлюбленные, скажи, что возлюблены ради отцов. Но враги по отношению к благовествованию. Вот такой двойственности нету ни об одном народе в Священном Писании. Только о еврейском народе. Это связано с тем, что Бог, когда Авраам приносил в жертву Исаака, а в лице Исаака он приносил жертву, что весь еврейский народ, если бы Исаак был бы принесен в жертву, вообще ни одного еврея не было. То Бог поклялся сам собою, своим собственным именем. Сам собой. Бог никогда не клялся в Библии таким образом. Только вот в этом случае он поклялся сам собой, что он никогда не оставит потомков Авраама. Но в теперешней ситуации, конечно, истинные дети Авраама по благодати – это православные христиане. Но и дети по плоти, они не оставлены целиком. И это очень четко объясняет апостол Павел в послании к римлянам, да, в послании к римлянам, где эта тема, она очень подробно рассматривается. И посмотрите истолкование на эти тексты апостола Павла, которые нам оставил Феофан Затворник. Феофан Затворник. Феофан Затворник утверждает на основании вот рассуждения по поводу еврейского народа в послании к римлянам апостола Павла, он рассуждает, что вот в дни Антихриста христиан православных будет больше из еврейского народа, чем нежели из других народов. Потому что перед концом света дверь спасения для язычников-то закроется, как написано в Писании. Закроется. И откроется для кого? Для Израиля. А о том, что это произойдет, это все святые отцы почти согласно писали на эту тему, что так оно и будет. А сейчас дверь спасения открыта для всех народов. Но так всегда не будет. Однажды она закроется именно для всех народов, кроме еврейского. И Феофан Затворник, ссылаясь на разных святых отцов в своем толковании на послание к римлянам апостола Павла, он показывает, что в последние времена православные христиане это будут в основном люди еврейской национальности. Вот так, ни больше, ни меньше. А это связано вот с некими такими тайнами Божьими. Он говорит, как в начале церкви большинство было уверовавших из язычников, очень быстро собирались эти общины, а в конце будет немножко наоборот. И вы спрашиваете о совете нечестивых. Что значит совет нечестивых? Вы знаете, вот если вы чувствуете, что общение с какими-то людьми постоянно подталкивает, провоцирует вас на какие-то грехи, то вот надо вот это общение прекращать. Если, например, навещая какого-то друга, вы всегда уходите от него выпившим, то, наверное, он вам не друг. Если, посещая какого-то знакомого, вы выходите весь потом такой взъерошенный, слишком взволнованный, расстроенный, там, переругались, перессорились, ну, тем более, наверное, это не друг, и не стоит так себя испытывать. Ну, с другой стороны, вот выносить решение, этот нечестивый, этот нет, вот к этому я пойду, а к этому нет, это тоже такая опасная игра, собственно говоря. Но в целом надо понять, что мы должны выстраивать правильную иерархию ценностей. Вот что на первом месте, что на втором, что на третьем. Так нам легче будет разобраться, кто свой, кто чужой. Свои – это православные христиане. Вот это свои. На первом месте у православного христианина в его жизни, скажем так, плотской, это его семья. в духовной жизни, конечно, Бог на первом месте. Но вот в плотской жизни семья. Семья. Человек отвечает за свою семью перед Богом. Причем, если человек не заботится о своей семье, он и Богу не нужен. Такой человек. Потому что сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. То есть он считается хуже неверного. То есть хуже язычника. Отрекся от веры. Кто о своих, особенно о домашних, не печется. Потом после семьи что идет? Родственники идут. Родственники. Братья и сестры по вере и по плоти. Потом православные христиане. Нашей крови и нашей веры. А потом уже остальное весь мир. Поэтому, когда сказано «делайте добро всем», там добавляется в Писании «наипаче своим по вере». Прежде всего своим по вере. То есть добро надо всем делать. Помоги татарину, и чеченцу помоги. Можно и мусульманину помочь, и иудею, если ему тяжело. Но наипаче, то есть прежде всего, своему по вере. И вот я когда ездил в Северную Африку, иногда вот отдыхать, там очень хорошие есть такие места, для ног полезные такие источники, то я узнаю, вот, значит, какое место, где вот христиане работают. Вот в этом кафе христиане. Я пойду в это кафе только, я не пойду в кафе, где мусульмане. Но если уж совсем там христиан не будет, конечно, придется пойти там в кафе к мусульманину и сказать что-то. Но вот выстраивать правильные иерархии ценностей – это очень важно. Например, вы выбираете ботинки. Вы хотите купить ботинки. Вот эти слова, что надо поддерживать отечественного производителя, они на самом деле имеют и духовный смысл. Делайте добро всем, наипаче своим по вере. Поэтому, выбирая между американскими башмаками и теми, которые сделаны русским православным человеком, конечно, надо избрать то, что сделано русским православным человеком. Поэтому вот это понятие «не ходите на сайт нечестивых», оно все-таки имеет более широкое значение, более широкий смысл. Это значит, что больше, более пристально относиться к своим. Их поддерживать. Например, на работу вы принимаете человека. Вы видите, он брат по вере. А почему вот ему не сделать даже некоторые исключения? Это допустимо. Это правильно. Когда мы держимся друг за друга. Посмотрите, как дружны бывают всякие народцы. Они вот очень так держатся друг за друга. И нам тоже надо держаться друг за друга. Но это не значит, что мы плохо относимся к кому-то. Как один известный французский философ, патриот Ле Пен, он сказал, если я люблю свою кузину больше, чем свою соседку, это не значит, что я ненавижу соседку. Это не значит, что я ненавижу соседку. То есть есть естественная как бы граница ответственности, очерченная Богом, что на первом месте, что на втором, что на третьем. И должна быть правильная иерархия. И вот призыв не ходить на сайт нечестивых, поэтому это очень широкое понятие. Его надо применять к самым разным возможным ситуациям, с которыми мы можем только столкнуться. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло, по-моему, сорвался телефонный звонок. Иногда, братья и сестры, мы слишком бываем избалованы тем добрым отношением, которое имеем в отношении к себе со стороны священнослужителей. Иногда человек грешит и думает, ну, вот у нас батюшка добрый, он простит. Но при этом надо понять, что когда грех превращается в некую жизненную норму, вот здесь уже опасность. Здесь опасность. Как мы с вами однажды смотрели, у одного из малых пророков сказано, за первое, второе преступление пощажу, за третье не пощажу. То есть смотрите, как опасно ходите. Смотрите, как опасно ходите. Кстати, эти дни отмечается столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого. И многие обсуждают эту тему, муссируют ее вновь и вновь. Тема достаточно сложная. И вот было письмо, в котором меня спрашивали, как относиться вот к его уходу из Ясной Поляны. Прежде всего, надо понять, что он поехал в Оптину пустынь. Если бы он хотел бы как бы оставаться, скажем так, вот со своими, рядом с Ясной Поляной была Толстовская коммуна. Большая Толстовская коммуна, куда можно было доехать за полчаса. А он туда не поехал. Причем тем людям, которые его сопровождали, он говорил: «Только к толстовцам меня не везите». И он приехал в Оптину пустынь и, говорят, очень долго ходил вокруг Оптины, там, где старцы, и не решился войти, и отправляется к своей сестре в Шамардино. Она была монахиней в Шамардино. И с сестрой он как раз обсуждал вопрос о том, что он хочет поговорить с кем-то из старцев. И когда сестра его спрашивала, как тебе здесь нравится, он произнес очень такие интересные слова. Он сказал, вот чем ближе к Оптиной пустыне, тем люди более духовные. Вот на них смотришь и видишь, насколько это люди действительно они вот духовны. Они крепки в своем решении, действительно настоящие люди. Приблизительно такое он сказал. Вот надо все-таки правильно понять, что есть как бы описание его смерти, которое оставили толстовцы, а есть вот записки той же его родной сестры, которая была монахиней в Шамардино. Так вот, она настаивает на том, что у него было решение встречаться с оптинскими старцами, и он остановился у сестры, и уже велись переговоры о том, что он с кем-то встретится. Но его буквально увезли, когда он был чуть ли не в бессознательном состоянии. Вот этот врач Маковицкий, другие толстовцы. И они его в полубессознательном состоянии увозили все дальше и дальше. И на Остапова, вот на этой станции, он потом умер. И опять же сестра Толстого, монахиня Шамардино, настаивает, что и в Остапова он хотел встречаться со священнослужителями, которые прибыли туда специально для встречи с ним. Но есть версия Маковицкого, других толстовцев, что даже на смертном одре он уже как бы говорил, что он, значит, не хочет никакой исповеди. Но вот доверия у меня почему-то нет к этим толстовцам. То, что они говорили. Скорее всего, даже если бы у него появилось в последний момент желание вот встретиться с кем-то, старец в Росонофе прибыл ведь тогда в Остапово, ему бы не дало вот этого окружения, потому что настолько они были фанатичны в своем толстовстве, что они бы воспользовались его немощью. Поэтому вот я когда читал то, что со слов его сестры, и то, как Маковицкий это описывает, и та же самая Александра, дочь Толстого, как известно, она потом стала православной христианкой, и она раскаивалась в том, что было какое-то сопротивление отцу, когда все-таки он искал примирение и с русским православным народом. И вот какие-то препоны ставили постоянно. Поэтому не очень-то надо доверять вот этим толстовским авторам, толстовским писателям, потому что это неправильно. Лучше почитать свидетельства тех людей, которые были более нейтральны. Наша передача подошла к концу, и мы помолимся о рабах Божиих, схимонахи Михаиле, иеромонахи Александре, Екатерине, это упокоение убиенного Евгения, Владимира, убиенного воина Евгения, но представлены Людмилы, Дмитрия, младенца Олега. Конечно же, помолимся об упокоении преснопамятного иерея Даниила, чтобы Господь упокоил его в небесных обителях. Напоминаю, годовщина с его смерти отмечается в эти дни. Помолимся о здравии болящего архимандрита Кирилла, тяжко болящей монахини Соломии, болящей Тамары, о здравии болящего младенца Ники, болящего Дионисия, жертвователя Игоря, болящие Нины, Галины, Раисы, Елены, Елены, Антониды, Веры, Надежды, Ирины, Петра, Николая, Виктора. За Зинаиду помолимся. И, как всегда, спрашиваю молитв за себя, за то служение Слова Евхаристии, которое совершаю. Спасибо, Господь.